17 часов и 5 минут в Москве. На YouTube-канале «Живой гвоздь», программа «Слух и эхо». И ближайшие 55 минут вы проведете со мной, с Алексеем Кузнецовым. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Передача наша в эфире давно. Я уверен, что все, кто ее смотрит, знают, как этот вопрос задать. Я, как обычно, буду микшировать вопросы, которые пришли на... значит, на сайт, то есть в чат Ютьюба, и вопросы, которые пришли заранее ко мне в телеграм-канал. Сегодня их не так много, так что сегодня чату мы сможем уделить довольно большое количество внимания. Тем, кто заметно заранее, там за несколько часов до начала передачи, пишет свой вопрос в Ютьюб. Я вот что хочу сказать, я не понимаю алгоритмов Ютьюба, но уже не раз замечал, что вопросы, заданные сильно заранее, они где-то вот незадолго до начала передачи почему-то исчезают. Не знаю, какой в этом смысл. Я поэтому вот сегодня тут два вопроса, которые так были заданы, я их себе выписал, на них я отвечу, но имейте в виду, что вот есть такой риск. И, наверное, не каждый раз я смогу вот их заранее отлавливать. Так что будьте аккуратнее, если вы действительно нуждаетесь в ответе. Вот один из таких вопросов. Вот пользователя Westrain: подсоветуйте какие-нибудь книги о конфликте на Ближнем Востоке, о войнах Палестины и Израиля, вообще что-нибудь о создании этих государств. Вы знаете, я небольшой специалист, прямо скажем, в этом вопросе, не так уж много читал, но вот из того, что мне запомнилось, лет, наверное, 10 назад я читал книгу Леонида Млечина, которая называется, по-моему, «Зачем Сталин создал Израиль» или «Как Сталин создал Израиль». Вот книга, которая, как мне показалось, в общем, и объективно, и интересно, и, ну, одним словом, вот ее я вам могу порекомендовать, что называется, проверено на мне, мне понравилось. Так, теперь из телеграмма. ЭПФ, добрый вечер, можете, пожалуйста, сказать, что вы думаете о Василии Жановиче Цветкове, точнее, его трудах по революции и гражданской войне? К сожалению, не могу, я ничего, к стыду своему, не читал. Евгения Алексеева: много вопросов оставил ваш рассказ о семинариях, семинарских фамилиях. Понимаю, зачем давать тому, у кого ее нет, а в чем резон менять фамилию отца и давать разные фамилии родным братьям. Понимаю, что не каждый семинарист становился священником, но все же поступает в семинарию сын отца Троицкого, становится Лютиковым, а со временем становится отцом Преображенским. И Евгения же спрашивает, были ли периоды, когда обучение в семинарии было для духовных лиц обязательным. Начну с конца. Строго обязательным, по-моему, такого не было никогда. Но чем ближе к началу 20 века, тем все более и более для духовного, впоследствии духовного лица, такое обучение было желательным. Вот. Что касается семинарских и священнических фамилий. Значит, понимаете, в течение довольно долгого времени фамилия была привилегией аристократии. Духовенство где-то, ну, века 17-го, со второй, я бы сказал, его половины, начало борьбу за то, чтобы тоже получать такого рода вот фамилии, и борьба эта увенчалась не просто успехом, а успехом, можно сказать, исключительным. В результате духовенство получило право такой вот свободной смены фамилии, которой, скажем, у тех же дворян не было, да, дворянину для того, чтобы поменять фамилию, нужны были для этого очень серьезные основания, нужно было подавать всяческие прошения, далеко не всегда они удовлетворялись, например, для того, чтобы взять материнскую фамилию вместо отцовской, вот, а материнскую девичью я имею в виду. А в случае со священнослужителями и их детьми вот существовал такой, не знаю, честно говоря, даже чем вызванный либерализм. Знаете, у историков есть такой универсальный ответ на все, так исторически сложилось. Вот похоже, что это тот самый случай, когда это действительно исторически сложилось. Вот. Ну а что касается ситуации, когда сын отца Троицкого становится Лютиковым, со временем становится отцом Преображенским, вот последняя часть, как мне кажется, редко происходила. Если семинарист, сын Троицкого, семинарист получал в семинарии фамилию Лютиков, если ему ее не меняли, то он, скорее всего, с ней оставался. Дело в том, что прямо в семинарии могли фамилию дать, а потом изменить. Например, в наказание за какой-то там дурной поступок, поведение, плохую учебу. Или наоборот, в поощрение за какие-то достигнутые успехи дать фамилию еще более благозвучную. Так что тут всякие случались, значит, по этому поводу вещи. Из телеграмма. Есть ли дела для цикла «Не так», которые были расследованы с вынесенным приговором в свое время, с одним финалом, через некоторое время с обратным, но по факту в первом чтении вердикта были правыми? Если я правильно понял, формулировка несколько запутанная, случалось ли так, что суд первой инстанции выносил, значит, правильное решение, дальше суд следующей инстанции его отменял, выносил решение противоположное, но потом становилось понятно, что первое было правильно. Вы знаете, конкретных дел я сейчас вспомнить не могу, но вообще это достаточно обычная история, поскольку существует апелляция, кассация, и они, естественно, могут точно так же ошибаться, как и суд первой инстанции. Энди Дюфрейн из Самары. Был ли реальный шанс у учредительного собрания переустроить Россию? Какой бы была Россия, если бы Ленин его, в смысле собрания, не разогнал? Ну, ответить на вопрос, какой была бы Россия, только на основании тех знаний о составе учредительного собрания, которые у нас есть, конечно, ответить невозможно, но дело в том, что надо понимать, что учредительное собрание было весьма левым по своим политическим симпатиям, что большинство в этом собрании, относительное большинство, но такое не очень далеко ушедшее от абсолютного, составляли представители партии социалистов-революционеров. И поэтому, скорее всего, если бы учредительное собрание продолжило свою работу, то с учетом того, что по разным вопросам к СРМ примыкали представители небольших социалистических партий, а по некоторым вопросам могли примыкать и представители партии общедемократического, скажем так, лагеря, то вполне вероятно, что учредительное собрание, ну, во-первых, провозгласило бы, точнее, подтвердило бы провозглашение России республикой. Скорее всего, были бы приняты многочисленные законы в области рабочего и крестьянского вопроса, которые соответствовали бы приблизительно эсеровской программе. Поэтому, ну, Россия в любом случае в конце 17-го, в начале 18-го года так или иначе выбирала сама, не сама, но выбирала некий социалистический путь развития. А уж как бы это все дальше потом там трансформировалось, трудно сказать. Но вот посмотрите на историю французской революции, да, когда в течение 5 лет довольно радикально меняются, что называется, основные документы, все эти конституции, конституционные законы. Так что здесь, конечно, куда бы все зашло, предсказать даже с минимальной доли вероятности чрезвычайно трудно. Алексей Шельков из Свердловской области. Алексей, для вас плюсы и минусы Наполеона. Что перевешивает? Ну, понимаете, конечно, главный минус Наполеона – это то, что так называемые наполеоновские войны, которые продолжались в чисто наполеоновском виде 15 лет, но он активное участие принимал в войнах и, так сказать, до того, как стал первым консулом, стоили Европе по меньшей мере 2 миллиона жизней. Это, безусловно, главная его отрицательная, скажем так, черта. Другое дело, что опять-таки не Наполеон начал так называемые революционные войны в 92-м году, и я совершенно не уверен, что не окажись во Франции Наполеона при наличии других незаурядных полководцев, выдвинутых революцией, что эти войны прекратились бы. Ну а что касается плюсов Наполеона, то, безусловно, для меня главный плюс – это переустройство, завершение процесса переустройства Франции на буржуазный лад. Ну, иными словами, как сам Наполеон уже на Святой Елене говорил, что он останется в памяти человечества не благодаря выигранным им сражениям, потому что одно поражение при Ватерло все их перечеркнуло, но не будет, говорил Наполеон, и не может быть забыт мой гражданский кодекс. Ну и вот действительно, так сказать, законодательство Наполеона, какие-то отдельные фрагменты того гражданского кодекса, по-моему, до сих пор во Франции действуют, действительно оказались наиболее долговечными. Так, в телеграм-канал обращаемся. Андрей спрашивает, подскажите, пожалуйста, существует ли книга, статья, что-то еще, по которой можно разобраться в том, сколько стоили различные аспекты жизни в XIX веке, например, покупка офицером лошади, обмундирование или постой в гостинице. В интернете находятся обрывочные сведения, но связать воедино не особо получается, плюс рассматриваются порой очень далекие друг от друга десятилетия. Есть ли работа где-то систематизирована хотя бы за какой-то период столетия? Вы знаете, очень хороший вопрос, я периодически сталкиваюсь с тем, что необходимо провести какое-то сравнение. Вот там, скажем, пишут о том, что человек получал такое-то жалование или человек получил такое-то наследство. Вот сколько это хотя бы приблизительно в стоимостях нашего времени, чтобы нам понимать, это много или мало. И действительно найти какую-то такую вот комплексную информацию, поэтому вопрос чрезвычайно сложно. Есть совершенно замечательные статистические сборники, они есть по различным губерниям, они все находятся в открытом доступе в Российской государственной библиотеке, статистический справочник, статистический обзор, поищите по различным, какие-то из них по губерниям, какие-то из них могут быть даже по отдельным уездам. Какие-то из них по целым большим регионам, включающим несколько губерний. Там в соответствующих разделах могут приводиться цены. Причем с высокой точностью, да, по регионам, по временам года, если вот эта вещь как-то сезонно колеблется на нее цена. Но, во-первых, это все разбросано, это действительно надо искать, и не всегда это легко находится. А во-вторых, опять-таки, сравнение с нашим временем провести достаточно сложно. Поэтому этим, к сожалению, пользуются там по разным причинам не вполне добросовестные люди, которые либо доказывают одно, что, значит, жизнь была совершенно невыносимой у большинства людей в то время, либо наоборот говорят о России, которую мы потеряли. Там я постоянно слышу фразу про то, что корова стоила 5 рублей. Значит, ну, коню же ясно, соседу коровы коню ясно, что вопрос, когда, в каком веке, в какой части какого века, какая корова, корова, удивлю вас, как и автомобиль, может стоить в зависимости от своих кондиций очень разные деньги. Вот, поэтому, к сожалению, мне неизвестно такое издание, я думаю, что я бы на него наткнулся, ежели бы оно было. Так, к чату. Так, сейчас... Сейчас, чат скакнул, извините. Так. Михаил Раскин цитирует письмо кайзера Вильгельма Николаю II. «Дорогой Ники, я постараюсь убедить австрийцев, только не объявляй мобилизацию. Почему Николай II в 14-м, хотя дал слово кузену, подписал всеобщую мобилизацию?» Ну, потому что Россия к этому времени уже была связана с системой договоров, которые мы знаем как Антанта, да, Антант Кордиаль с Великобританией и Францией. И я думаю, что Николай, в общем, к этому времени уже вполне принял решение, что он эти договоры будет соблюдать. Вася Боков, почему Глуховского не зовете на живой гвоздь? Ничего не могу вам сказать по этому вопросу. Так, пропустил я вопрос Алексея Шелькова. Есть ли среди моих друзей учителей такие, кто ушел из профессии с началом СВО? Вы знаете, довольно много добрых знакомых, кто уехал из страны. Насколько я могу судить, я там не за каждым имею возможность как-то следить. Насколько я могу судить, в профессии они в большинстве своем остались. И на новом своем месте жительства, там или в каких-то новоорганизованных школах работают, или смогли устроиться в уже организованные школы, или какие-то читают онлайн-курсы, но в профессии они остались. А вот страну сменили довольно многие. Вопрос из той же оперы от другого нашего слушателя с ником 13-й доктор. У вас остались друзья среди коллег? Ну да, разумеется, конечно. Как они планируют справляться с новым учебником истории? Ну как, за всех не скажу, но, собственно, проблема-то не новая. Люди, которые начали работать еще в советское время, а среди моих знакомых таких немало, я и сам начал работать, пусть в позднее, но все-таки советское еще время в школе. Вот, методика-то отработана в зависимости от своих взаимоотношений с классом, конкретным классом. Работаешь, что называется, мимо учебника, да? Так, здравствуйте, Ксюша Никонова, это из моих коллег уже по эху, я тоже рад вас видеть. Федор, 20 лет, в данном случае это важно, спрашивает: уважаемый Алексей Валерьевич, когда вы предстанете перед Богом, что вы ему скажете? Федор, ну, видимо, я скажу, может, не ему, а в пространство, ну, нифига себе, скажу я, поскольку для меня, человек, всю жизнь в Бога не верившего, его существование будет довольно большой неожиданностью. Алиса спрашивает, как сложился мой дуэт в «Октябрьском дилетанте» с Еленой Минушкиной. Значит, дело в том, что мой дуэт с Еленой Минушкиной сложился очень давно. Елена выпускница моя по 43-й школе. Это один из первых, не самый первый, но один из первых моих выпусков. И мы, это одна из тех выпускниц, с которой мы и после школы продолжали поддерживать отношения. И Лена по образованию профессиональный журналист, она закончила журфак МГУ в свое время. И когда вот начался этот самый проект «Мой район», потребовалось достаточно большое количество пишущих людей, квалифицированных для него, потому что темпы работы там были, ну, прям скажем, очень высокими. И я тогда пригласил Лену, и она оказалась, она до этого, в общем, краеведением не занималась, но оказалась совершенно замечательным, быстро выросшим в этой области журналистом, и отсюда уже дальше все остальное пошло-поехало. И Лена сейчас работает уже в основном «Дилетанте», практически в каждом номере вы можете встретить ее, значит, статьи. Так. Но вот это не вопрос, это комментарий. Боун 84 и еще ряд цифр. Если бы Ленин не пришел к власти, то в России вполне мог возникнуть фашистский режим. Слушайте, если бы Ленин не пришел к власти, в России могло возникнуть все, что угодно, в том числе и фашистский режим. Мы прекрасно с вами понимаем, что 20-е и 30-е годы в Европе условия для возникновения фашистских режимов были во очень многих странах. В некоторых странах они реализовались в полный рост. В некоторых странах, как, например, во Франции 30-х годов, не реализовались, но было, в общем, достаточно недостаточно. Далеко могла возникнуть, конечно, такая ситуация в России, но сказать, что вот если бы не пришел Ленин, то обязательно возник бы фашизм, ну вот, мне кажется, это большое, скажем так, допущение. Так, тут как-то чат замкнулся сам на себя. А, Ефим Рабинович из Лисьего Носа. Я читал о том, что в Бурсе был обычай меняться фамилиями. Таким образом, отец Менделеева поменялся фамилией с Выкрестом и стал Менделеевым, вы имеете в виду от имени Мендель. Исходную фамилию не помню, но какая-то простая, вроде Федоров. Вы знаете, что, Ефим, я, честно говоря, истории с отцом Менделеева первый раз слышу, надо проверить, но что-то как-то у меня какие-то сомнения вам в мне бродят. А что касается насчет простой фамилии вроде Федоров, вы знаете, это действительно нередкий случай, когда священники, имея вот такую простую, естественным образом образовавшуюся фамилию, ну, фамилии, типично крестьянские, образовавшиеся от имен, да, Павлов, Иванов, Петров и так далее, Федоров там же, меняли ради большего благозвучия, да, ну, Федоров, поп Федоров, нехорошо, а вот какой-нибудь там Гиацинтов значительно красивее. Так что это вполне могло быть и без всякой смены, вот, и без всякой смены, без всякого обмена с кем бы то ни было. Так, вот Настя, 31 год, уже был вопрос, я на него ответил, посмотрите в начале, что почитать про историю образования Израиля. Из того, что я читал, из того немногого, вот я могу порекомендовать книгу Леонида Млечина. Алису интересует проведенный мной летний отпуск, самые яркие воспоминания. Вы знаете, Алис, ну, как раз летом у меня отпуск был небольшой, я неделю с маленьким хвостиком провел в достаточно глухой деревушке в Костромской области у своих друзей, которые вот у них там дом деревенский есть, и самое яркое воспоминание, собственно, главное яркое воспоминание этого лета, какое-то совершенно безумное количество грибов, вот, и мы с моим товарищем просто-напросто каждое утро по холодку, пока еще лет, как вы помните, жаркое было, ну, август, по крайней мере, мы ходили как на работу в лес, потом, значит, еще полдня эти грибы там разбирали, приводили в порядок, всячески перерабатывали. Так, ну, я люблю это, я не жалуюсь, поймите меня правильно, я достаточно страстный грибник, вот, поэтому это такое вот яркое воспоминание. Так, Ева Хлеба спрашивает, какие языки я учил в МГИМО. Учил я три языка. Первый у меня английский, второй французский. А третий, у нас третий не был обязательным, и сейчас, по-моему, не является обязательным. Но если человек хорошо успевал, то он мог взять третий язык. И я из там некоторых экстравагантных соображений на тот момент, на некоторое недолгое время, неполных три семестра, я еще изучал польский. Вот, и... ну вот, вы про это не спрашиваете, но я уж сразу скажу, а какие я выучил МГИМО. Выучил я, в общем, английский, который к поступлению знал неплохо, я его сдавал как вступительный экзамен в институт, у меня спецшкола была, хорошая московская спецшкола, за плечами. Вышел я из института с очень хорошим знанием английского языка, вот, синхронить мог даже, так сказать, ну, там, может быть, не профессионально, но полупрофессионально. Ну, со временем, конечно, утратил, потому что большую часть моей жизни с активным употреблением языка моей работы связаны не были, читать я продолжал, там смотреть кино какое-то и так далее, а вот самому пользоваться, в общем, мне приходится не очень часто. Что касается французского, то, хотя я учил его 3 года, но я его выучил достаточно плохо, и, ну, может быть, это такая отговорка нерадивого ученика, но мне кажется, в этом не только и не столько моя вина, потому что мои товарищи по группе тоже, в общем, жаловались на свой французский. Нам в первый год обучения очень повезло с преподавательницей, она была совершенно замечательная, но у языковых кафедр в МГИМО был такой принцип, ну, по крайней мере, у тех, с которыми я сталкивался, каждый год менять преподавателя. И вот нам сменили, и второй, и третий год у нас была преподавательница, ну, на мой взгляд, крайне неудачная. Наверное, это отчасти причина того, что французский я знаю плоховато, хотя, когда мне два раза в жизни случалось оказываться во Франции. Я, конечно, безграмотно, но довольно свободно общался. Все, что мне необходимо. Французы не очень большие любители говорить не на родном языке. Вот. И как-то у меня проблем не было. То есть, все-таки, ну, какой-то словарный запас, какая-то минимальная грамматику я приобрел. Владимир Русаков спрашивает, как я попал на работу в милицию и как оттуда ушел. Вы знаете, это была не совсем работа, я про это рассказывал, по-моему, уже не раз. Значит, нам в институте сказали, что хорошо, ребята, вот мы поощряем, это не обязательно, но было бы неплохо, если бы вы проходили какую-то практику. Либо юридическую, поскольку я учился на юридическом факультете, либо языковую, как бы для всех факультетов было актуально. Вот кто что найдет, там приносите справку, мы там у нас специальный отдел практики был в ректорате, значит, мы вам там поможем как-то с расписанием и так далее, и так далее. А я был юношей из такой, ну, как вам сказать, очень благополучной, интеллигентной семьи. Мне все время, вот как это с такими юношами бывает, был комплекс, знаете, незнания жизни, да, вот жизни я не знаю. И я решил, ну, что, юридическое, ну, вот вам, пожалуйста. Я пришел в отделение милиции, на территории которого я, значит, проживал. У меня к тому времени там уже были кое-какие знакомства, потому что до этого я еще со школьного времени состоял в комсомольском оперотряде. Вот, и довольно быстро наткнулся на человека, который говорит: ой, замечательно, старший участковый, ныне уже покойный, к сожалению, Саша Бочков, говорит: замечательно, давай, вот мне как раз нужен помощник, давай на практику стажером участкового. И я вот 2 года проработал, как говорят милиционеры, на земле в этом самом 60-м отделении в центре Москвы, а ушел оттуда естественным образом. Я, в общем, выполнил ту задачу, которую перед собой ставил, когда на это все подписывался, а именно посмотреть, не хочу ли я в дальнейшем сделать что-то похожее своей профессии. Я пришел к выводу, что не хочу, интерес мой на этом был более или менее исчерпан. У меня появились другие интересы, уже брезжила работа в школе, опять-таки тоже сначала в качестве практики еще в институтские годы. Я переключился и совершенно об этом не жалею. Наступила середина часа. И я хочу напомнить вам о существовании нашего кормильца, сайта shop.diletant.media. Сравнительно недавно там появилась книга, написанная Алексом Гольдфарбом при участии Марины Литвиненко, которая посвящена истории убийства Александра Литвиненко, которая называется «Саша, Володя, Борис». Ну вот я, насколько понимаю, сейчас вы видите перед собой обложку, да? И вот эти Саша, Володя и Борис на этой обложке, соответственно, изображены. А кроме того, я знаю, что большим спросом не так давно пользовалась первая партия нашего мерча, наших футболок черного цвета от «Живого гвоздя», ну или более широко, скажем, от «Эхо» в его нынешней редакции, в его нынешнем изводе. И вот посмотрите, кого это интересует, на сайте посмотрите подробности, детали. Еще 4 варианта таких черных футболок готовятся к выпуску. Сейчас предзаказ. Предзаказ позволяет купить по сниженной цене. Доставка через месяц. Футболки с такими надписями. Ну, картинки посмотрите сами. Футболки с надписями «Хоть ты не будь как эти», «Взвейтесь кострами», «Клуб любителей балета». Картинка подсказывает, что имеется в виду «Лебединое озеро». И футболка «Навсегда всегда заканчивается». Вот эту футболку я совершенно точно приобрету. Так, продолжаем. Продолжаем. Так, извините, оно опять улетела. Исаак Ньютон, это явно, ну, Исаак Ньютон, это нику человека, я не думаю, что сам сэр Исаак, так сказать, беседует с нами через медиумом с того света, пишет, по, как продолжение нашего разговора о исторических ценах, пишет, на 3 рубля можно было нажраться водки при царе Николае Первом. Вы знаете, не только при Николае Первом, но и при Николае Втором на 3 рубля можно было не то что нажраться, а просто до смерти опиться этой самой водкой. Про цены при Николае Первом не скажу, а вот при Николае Втором, после введения винной монополии, цена на водку была фиксированная. И, значит, полуштов, то есть 600 с небольшим миллилитров, больше пол-литра, да, одинарной очистки стоил 40 копеек, а двойной очистки 60 копеек. То есть даже двойной очистки можно было купить, соответственно, на 3 рубля 5 полуштофов, и даже очень здоровому человеку, если это принять все сразу в одно лицо, я думаю, наступил бы финис леталис. Михаил Данилов спрашивает, мог бы я посоветовать какие-нибудь книги по истории восприятия немецких эмигрантов после 1933 года, в смысле в тех странах, где они оказались. Вы знаете, исторической литературы не могу вам посоветовать, но приходит в голову «Триумфальная арка», «Ремарка», там об этом очень подробно. Жень спрашивает, как я отношусь к ситуации на Ближнем Востоке. Совершенно однозначно я отношусь к ситуации на Ближнем Востоке. И ничего не могу сделать в моем нынешнем положении, но пожелать народу Израиля, разумеется, скорейшей, максимально бескровной победы над противником. Все, что я могу сказать, тут, по-моему, все достаточно однозначно. Виктор Ломоносов спрашивает, как, по-вашему, стоило присвоить посмертно орден Октябрьской революции? А, вижу вот продолжение, Николаю II за создание революционной ситуации, а Корнилову за создание условий для Октябрьского переворота. Ну, этим двум персонажам точно можно было бы присвоить орден Октябрьской революции, потому что без них, без двух, она становилась, как мне кажется, достаточно проблематичной. Так, спасибо, спасибо. Здесь люди пишут всякие добрые слова. Я не буду их зачитывать, это будет совсем нескромно выглядеть, но я их читаю, и мне очень приятно, я вам очень благодарен. Так. Анетта спрашивает, чем я объясняю свою неверию в Бога. Да как чем? Вы знаете, вот точно совершенно исторически сложилось. В моей семье, из тех, я имею в виду, кого я застал, с кем я был близко знаком, в Бога никто не верил. Единственное, моя прабабушка, она была человеком очень скрытным, ну, все-таки она родилась достаточно задолго до Октябрьской революции, она, видимо, какую-то веру сохраняла, у нее была так в достаточно таком не на виду, что называется, месте стояла икона, и когда, если кто-то из семьи уезжал более или менее надолго, не уходил на работу, а уезжал там на несколько дней в командировку, например, там бабушка моя регулярно в командировке ездила, мама моя регулярно в командировке ездила, вот провожая человека в прихожей, она на дорогу крестила. Это единственное употребление ей крестного знамения, которое я наблюдал. Но я не уверен, что это была именно вера в Бога, вот в таком полном смысле слова. Прабабушка была вообще очень суеверным человеком, она верила в бесчисленное количество всяких примет и все прочее. Это такой вот, знаете, бытовая такая, очень бытовая религиозность. Так что мне неоткуда было особенно взять веру в молодые годы. Я понимаю, что это не единственный способ, каким люди к Богу приходят. У каких-то людей случается переоценка ценностей, там, под влиянием каких-то жизненных событий или в результате длительных размышлений. У меня такого пока не произошло, по крайней мере. Я ни от чего не зарекаюсь, над верой никогда не издеваюсь, не вышучиваю ее, не иронизирую. Прекрасно понимаю, чем она может быть вызвана у людей, но сам вот этим даром не одарен, скажем так. Влад с ником Вас Аст спрашивает меня, удается ли мне смотреть как историку на происходящее отстраненно. Нет, конечно. Более того, мне кажется, это невозможно. Более или менее еще можно обсуждать возможность смотреть отстраненно на события прошлого, на события современником, которых ты являешься. Отстраненно смотреть невозможно, как я себе представляю. Как историк, какая перспектива для страны наиболее реальна? Вы знаете, мне почти каждый раз вот в слух эхо задают, ну, какой-то вопрос, похожий на этот, я каждый раз отвечаю одно и то же, что поймите, пожалуйста, хотя есть очень известная фраза Ключевского, что история – это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого, но, вы знаете, не знаю, имел ли в виду Василий Осипович, когда написал эту фразу, именно то, что я сейчас скажу, но мне как раз кажется, что у него получилось очень точно. Вот представьте себе фонарь в темноте, да? Фонарь высвечивает ту область, на которую он направлен, а как раз вокруг этой области темноту он только сгущает. Если вы хотите ночью оглядеться и оценить обстановку вокруг, вам фонарь надо выключить. Да? Да, глаза постепенно привыкнут, и вы что-то там в темноте начнете различать. Ну, если вы, конечно, не в наглухо закрытой комнате находитесь. И вот с этой точки зрения, мне кажется, что история может отдельные небольшие участки подсвечивать, но дать какую-то оценку вероятных перспектив она не в состоянии. Федор спрашивает, пишу ли я письма политзаключенным. Не пишу, вы знаете, среди лично знакомых мне людей политзаключенных нет. Наверное, надо бы. Вы, наверное, правы. Так, пурга какая-то. О, да. Инкара М мне напоминает, что я забыл про Телеграм. Прошу прощения, действительно забыл про Телеграм. Паша Павел из Санкт-Петербурга. Посоветуйте, пожалуйста, школьный учебник по европейской истории средних веков. Вы знаете, из тех учебников, которые я держал в руках и читал, мне запомнился, он в свое время шел как экспериментальный. Это было в те замечательные, без иронии говорю, времена, когда появлялось много экспериментальных учебников, они обкатывались, да, что-то отвергалось, что-то принималось, что-то доделалось, переделалось. Вот был очень интересный учебник, немножко на другом принципе основанный, нежели классический школьный курс истории средних веков. Он был написан двумя замечательными современными историками. Оба преподавали, по крайней мере, до недавнего времени в высшей школе экономики, Бойцов и Шукуров. Запишите эти имена, Бойцов, Шукуров. И назывался он «Стандартная история средних веков». Для школьников, на мой взгляд, особенно для школьников шестого класса, он был сложен, а вот для взрослого человека, мне кажется, в самый раз. Роман. Алексей Валерьевич, уже пару месяцев интернет бурлит по поводу нового учебника истории Мединского. Да, там написано «Ахинея», но ведь и в советские учебники истории тоже были битком набиты идеологическим мусором. Это не помешало вырасти диссидентам, неформалам, поколению перестройки. Так почему же к учебнику Мединского относятся не как к проходной книжке, а с таким вниманием, как к одному из манифестов современной исторической лженауки, чем лжеистория Мединского хуже лжеистории советских учебников? Понимаете, если бы в учебнике Мединского и Таркунова, не будем забывать, второго соавтора, была написана ахинея, так тогда вообще действительно не стоило бы по этому поводу особенно переживать. Дело в том, что там написано не ахинея. Там принцип создания выгодного, нужного авторам впечатления достигается следующим образом. Приводятся факты, откровенного вранья не так много, да, приводятся факты, но эти факты подаются таким образом, образ складывается из разных вещей, такой достаточно, так сказать, ну, на таком фоне, в таком подборе, в таком перечислении, в таком контексте, что возникает зачастую, не всегда, но зачастую возникает ощущение, совершенно противоположное тому, что было на самом деле, ну, хотя бы вот нашумевший, в том числе продолжающий быть нашумевшим сейчас, абзац, связанный с объяснением сталинской депортации народов, ну, в первую очередь, народов Северного Кавказа. Там, как говорится, ну, я приблизительно здесь цитирую, в связи с имевшими место фактами сотрудничества представителей этих народов с врагом было принято решение. И у читателя, не будем забывать, что читатель-то, в общем, еще молодой и неопытный, неизбежно должно возникнуть ощущение, что не просто так товарищей чеченцев, товарищей ингушей, товарищей калмыков, товарищей крымских татар отправили в Северный Казахстан и прочие, значит, духоподъемные районы, с врагом сотрудничали, да? Это не просто безнравственно вот делать такие вещи, не просто подло, это именно отравление мозгов немалой части населения. Когда вы пишете о том, что вопреки советским учебникам выросли и диссиденты, и неформалы поколения перестройки, давайте не будем забывать, что вот этих вот людей было значительно меньше, чем вот того, что очень метко в свое время было названо агрессивно-послушным большинством. А это агрессивно-послушное большинство, конечно, не только учебниками и не учебниками в первую очередь воспитывалось, но и ими тоже. Вот так. Кот в валенке спрашивает, было ли в конце 19 века понятие «военный преступник». Понятия еще не было. Вот эта отрасль международного гуманитарного права, которая занимается жертвами войны, военными преступлениями, как раз ровно на рубеже веков Гаагские конференции только-только начинает создаваться. Понятие «военный преступник», насколько я могу судить, прозвучало впервые по окончанию Первой мировой войны, когда делались безуспешные попытки предъявить обвинение кайзеру Вильгельму, когда в Лейпциге в начале 20-х прошли так называемые лейпцигские процессы, не путать их с тем, который был после поджога Рейхстага над Георгием Димитровым и его товарищами, ну и Вандерлюбе, разумеется, тоже. Вот, процессы над отдельными офицерами и генералами германской армии, обвиненными в совершении отдельных военных преступлений. Но это уже все 20 век. 13-й доктор. Как сейчас выбираются темы нетаков? Хочется проголосовать. Но пока мы не нашли, не придумали, значит, эффективного способа голосования. Раньше, понимаете, раньше у нас был сайт «Эхо», например, да, там можно было голосовать. Сейчас они выбираются произвольно. И, кстати, знаете, ничего не хочу сказать, но довольно многие люди пишут, а мне нравится ваш с Бунтманом произвол. Да, так что... Алексей Валерьевич, подскажите, планируете ли вы проводить открытые лекции в Москве? Вы знаете, я сотрудничаю с одним замечательным учреждением, «Умные курсы» называется, сайт, соответственно, англоязычно «Smart Courses». Посмотрите, там анонсируются в том числе и некоторые мои лекции, они более или менее открытые. Так. Кот в валенке спрашивает, люблю я соленые, маринованные или жареные грибы. И те, и другие, и третьи. Просто разные грибы особенно хороши в разных состояниях. Да? Ирина Хайдар спрашивает, как я оцениваю усилия СССР по урегулированию палестино-израильского конфликта, есть ли перспективы разрешения противоречий сейчас. Ну, понимаете, большую часть времени, не все время, но большую часть времени, СССР, в общем, достаточно откровенно поддерживал Организацию освобождения Палестины, вот, и с этой точки зрения, как мне представляется, подобная поддержка, с учетом того, что у Израиля были свои могущественные поддерживатели, она приводила скорее к стабилизации ситуации, да, ну вот как это было, скажем, в 19 веке с Османской империей, ей бы давно бедной развалиться, все к тому шло, но разнонаправленные интересы великих держав ее вплоть до Первой мировой войны поддерживали в жизнеспособном состоянии. Вот так, мне кажется, и с Палестино-Израильским конфликтом получилось. Так, что у нас в Телеграме? Федор Ганузин просит меня выпустить промо-футболку со мной и с надписью «Пока вы были на рыбалке». Ну, Федор, спасибо за предложение. Я не очень, честно говоря, представляю себе, как это сделать. Так, Генрих Валуа. А почему беспорядкового номера? Который из Генриха Валуев спрашивает меня, я за алую розу или за белую. Слушайте, я за Тюдоров, я за объединение алой и белой розы в одном гербе. Инкар М. спрашивает меня, могу ли я сделать передачу о моем мнении об исторических и детективных сериалах. Объясняется вопрос тем, что вы всегда упоминаете книги и фильмы во время передач. Интересно узнать, какие книги, фильмы, сериалы вам нравятся, какие категорически не понравились. Слушайте, вы знаете, вот как раз в том, что касается сериалов, я, по-моему, не представляю никакого интереса собой. У меня совершенно банальный в этом смысле вкус. Вот. Для меня сериалы это исключительно, ну, способ такого довольно растительного отдыха. Довольно редко я смотрю сериалы, которые во мне что-то будят. Ну, в качестве примера такого недавно сравнительно мной просмотренного сериала «Нулевой пациент». Но, понимаете, столько эмоций... И без сериалов столько эмоций жизнь подбрасывает, особенно последние несколько лет, что, честно говоря, просто моральных сил не хватает еще эмоционально смотреть что-то серьезное. Поэтому я смотрю в основном такое легкое очень зрелище и не думаю, что это кому-то будет интересно. Де Мортон спрашивает меня, Алексей Иванович, какое я сделал не так, а при разборе вас захватило? Ну, многие, на самом деле, я стараюсь подбирать такие дела, где мне самому интересно хотя бы что-то, но вот первое, что мне пришло в голову сразу, такой спонтанный ответ на ваш вопрос, некоторое время назад, на их еще, то есть, ну, года два, наверное, как, было дело Корнета Бартенева, известное в свое время дело, и так получилось, что после того, как прошла передача, мне написала женщина, которая не прямой, но потомок вот этой семьи, Ну, не этой конкретно, не Бартенек, неважно, в общем, она имела отношение к его семье, скажем так, имеет отношение к его семье, и с очень интересной информацией, я начал в этой информации копаться, и вот меня это очень захватило, и потом в журнале «Дилетант», где есть колонка в каждом номере, ну, практически в каждом номере есть статья из колонки из рубрики «Процесс», я специально, это, по-моему, единственный раз, мне вообще Виталий Наумович Демарский выделяет два разворота, но вот в этот раз я там ценой всякой мелочной торговли выторговал себе три разворота для того, чтобы не только описать само дело, но и мои последующие разыскания. Мне кажется, что получилось здорово. Так, что у нас в Телеграме? СВМ. Вопрос такой, как вы относитесь к работам, лекциям Спицына? Лично у меня возникает ощущение некоторой политической ангажированности, что ли. Ну, если понимать слово «ангажированность» буквально, что он работает, будучи кем-то, так сказать, спонсируем, заказан, проплачен и так далее, не думаю. Я думаю, что он исходит из своих собственных убеждений, но, понимаете, Спицын один из тех лекторов, которые абсолютно предсказуемы, в общем, достаточно, как мне кажется, знать тему его лекции, и вполне понятно, что будет составлять основное ее содержание. Я таких людей не уважаю и не уважаю взгляды, которые, носителями которых он является. Так. Алексей, это последний вопрос в телеграм-канале. Достаточно давно еще студентом наткнулся на такие факты в биографии Сократа и Декарта. Оба участвовали в войнах. Мне не попадались какие-либо работы, где бы всерьез рассматривалось влияние такого опыта на мировоззрение этих философов. С чем, на ваш взгляд, это связано? Вы знаете, я ничего не могу сказать. Может быть, такие работы есть. Я не слежу за литературой по истории философии. У меня как-то так, ну, достаточно сложно с философией всегда складывались. Мне трудно читать философские работы, честно признаюсь. Много раз пытался, но ни Канта, ни Гегеля не дочитал, руководствовался переложениями, так сказать, кратким содержанием. Вот. Поэтому не могу вам ничего на этот вопрос, к сожалению, ответить. Карл Маркс, изучая историю, сделал свое пророчество, что развитие капитализма неизбежно приведет к социализму и коммунизму. Какая у науки истории предсказательная сила? Это называется прогностическая функция науки по-научному. У истории она минимальная. В этом смысле история, как и другие гуманитарные науки, кстати сказать, конечно, достаточно существенно отличаются от наук естественных. И из-за этого многие люди ошибочно тут же говорят, ну, а раз так, значит, это не наука. Нет, просто гуманитарные науки обладают своей спецификой, да, и хотя их с естественными объединяет общее, вроде бы, собирательное слово «наука», но не надо это понимать механически. Ой, опять прыжок. Так. Боун с семизначным номером спрашивает, почему Ленин назвал страну Союз Советских Социалистических Республик, а партию коммунистической. Это был хитрый замысел? Нет, это был не хитрый замысел. Дело в том, что социализм – это первая фаза коммунизма, согласно марксистской теории. При коммунизме государство вообще должно было отмереть, поэтому коммунистическое государство с точки зрения ортодоксального марксиста – это абсолютный нонсенс. Гиена – это, опять же, к началу передачи, к ценам и к напиться на 3 рубля в николаевское время. А как же у Ильфа и с Петровым, Бендер, разве можно так напиться на рубль? Вы неправильно цитируете Остапа Ибрагимовича. Он сказал, ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль? Да? Обратите внимание, совершенно другая окраска у фразы. То есть в данном случае речь идет не о физической возможности или невозможности, а о моральном осуждении. Кирилл спрашивает, как я думаю, бывает ли зло ради зла? Или всегда есть целина, и зло – это инструмент? Нет, конечно, бывает зло ради зла. Зло иногда из эмоциональных причин для того, чтобы порадоваться, творит зло. Совершенно не обязательно у него есть. Ну, хотя это тоже, в общем, довольно рациональная причина получения наслаждения. Это тоже рациональная причина. Спасибо всем большое за ваши вопросы. Как обычно, их было больше, чем я успевал ответить. Ну, ничего страшного. Надеюсь, что мы с вами в передаче такого формата не последний раз. Я приглашаю всех, кто интересуется историей. Через 5 минут мы с Леонидом Кацвой продолжаем разговор о политических реформах Петра I. Ну, всего всем доброго.